У нас тут урок начинается с брахот. Расскажу одну историю с одним дополнением. Была история, как против одного хорошего еврея. Вот здесь был Эрец-Исраэль. На него донос, поклёп, и шел против него судебный процесс, который угрожал ему хорошим сроком. Надо знать, что в израильских тюрьмах сидят не только террористы, все направленные евреи по доносным поклёпам. Надо хорошо это знать. Их тоже надо иметь в виду, чтобы Всевышний освободил всех наших пленников.
Чего не различается от Европы?
Что?
Не различается ничем от Европы.
Ну, понятно. Вот этот еврей хороший, который угрожал несколько лет, пришел перед судом, вот такой великий мудрец Торы в Иерусалиме, профессор Яков Фишер, и пришел к нему просить его совета, что делать. То есть до процесса он был на свободе, он не был опасным преступником. И Яков Фишер выслушал его, протянул ему конфету. Сказал, ты придешь на суд, ты возьми конфету и скажи, брахаши, коль не обидвор, со всем должным намерением, чтобы все делается по воле Всевышнего, все, и суд, и ничего, тут никто не властен ни над чем, кроме как Всевышний. Скажи эту браху. Ну, благословил его, и на этом их разговор кончился. Еврей этот отнесся серьезно к этому. И он готовился к этой брахе. Когда пришел день суда, его посадили на скамью подсудимых, то начался этот самый процесс, вытащил конфету, сказать, громко, основательно, со всем намерением сказал браху «Шаколь я бедвор». Через какое-то время судьи объявили, что мне надо удалиться на совещание. И ушли, там час или полтора, и возвращаются, говорят, мы нашли противоречие в показаниях обвинения. Оправдали подсудимого, отпустили его. Историю мне тоже показал в одном издании мой зять, Мушата Бетхохан. Мне эта история очень, так сказать, порадовала. Я объясню, что это, чтобы эта история ты увидел. Мы не раз об этом говорили, писали, печатали в Байрот. Великой Сгуле Рав Хаим из Воложина, человек, на который обрушился всевозможные трудности, опасность, болезни и все прочее, нужно укрепиться в знании, что нет никакой силы в мире, которая им правит, кроме как Всевышний. И если он доцельно в это верит и знает, хотя бы в этот момент, не то, что всегда в этом уровне, не в этом уровне, но всегда это великие люди. Но какое-то время, когда находится в опасности. Это причина, что его оставят все чуждые силы. И вот когда человек сидит в земном суде, не по закону Торы, и он признает, верит, и это провозглашает со всем сердцем, со всей душой. Нет никакой силы, кроме как Всевышнего. Шаколь не обидвору. Все от рук Всевышнего. Все от рук Всевышнего. То в этом осуществляется, в этом действии, это самое сгула Рав Хаима Воложин. И я помню правильно, то есть этого источника, этого буквально на брахи, это в книге Зор. Я покажу одну историю. Есть тут в Рамоте хороший еврей, его зовут так на языке вокруг Авремеля его зовут. Он хороший еврей, много еще хорошего говорил, сейчас он не очень хорошем состоянии духа, то, что видел его, погиб сын в Газе, в Симхастойру. Он был там, вообще такой, из боевых частей там. Как-то он всегда, когда я встречал, просил, чтобы что-то ему рассказал, что такое, что укрепить в вере. Я ему как-то эту историю рассказал. Он же Дрома Талафе, Красницкий, знаете, кто это? Он мне на эту историю ответил другой историей. Другой историей, очень такое хорошее дополнение. Как-то какой-то хасид пришел к своему ребе. У него были ссоры, проблемы, как принято в нашем народе, что когда есть беды, проблемы, идут к ребе, идут к учителям. Это советуется. Вот он пришел к своему ребе с своими, так сказать, наболевшими проблемами. Ребе сказал, подожди. Он взял что-то, сказал браху шеколь ябе дворо, и сказал, пусть брахи ребе на шеколь ябе дворо, то сказал хасид, у меня больше нет вопросов, и ушел. Это то, что мне рассказал, что это был наилучший моего сына. Я вам скажу, эта вещь, которую я говорю сейчас, это чрезвычайно касается Пурима. Пурим – это день переворота. На эпоху, когда хотели ненавистники евреев властвовать над ними, и наоборот, властвовали евреи над ними. Амалек хотел уничтожить наш народ, а наоборот, это было... Большая война против Амалека, когда победили его, уничтожили его, если не всего, то в большом количестве. Есть тут одна очень важная тема. И, то есть, по-моему, мы уже говорили об этом не раз, что в Адаре и в Пуриме то, что это было плохое время. Жить плохое время, когда это конец года, это Адар, это 12 месяц, начало года, это считается с Нисана. Это было время такое тяжелое, и оно превратилось в радостное время в силу событий Пурима. И есть тут несколько аспектов. Еще немножко их объяснить. Один аспект – это сама Могила. Чтение Могилат Эстер, выдумывается в событиях Могилат Эстер. Тут есть, я обратил внимание, я не знаю, поймете ли вы мое удивление, я постараюсь его объяснить. Ну, вот у меня есть же книга здесь. Это часть Танаха. Это том, который называется «Пять могилот». У нас пять могилот, которые мы знаем. Это Шир-а-Ширим, это Эйха, это Рут, это Куэлес и, конечно, Эстер. Пять могилот. По нашему обычаю читают эти могилот, читают каждое свое время. И на каждую из них говорят браху, когда читают ее из по свитку, аль-микра могила, чтение могилы. И вот одна вещь меня поразило. И открыл заново посмотреть, повторить Масехет Мегила. Меня поразило ее название. Но это просто Мегила. Я бы сказал, если бы написано было «Ага, Мегила» с определенным артиклем, у меня бы не было вопросов. Есть особая Мегила, это единственная Мегила, которую мы обязаны читать и слушать. Остальное – это не личная обязанность каждого, это обязанность, чтобы в общей общине это читали, в синагоге. Если человек не был в синагоге, то он не обязан это читать. Все остальные Мегилы он не обязан читать в течение всего года. А вот Мегилат Эстер должен читать, это личная обязанность каждого. То есть Малахот Пурим приводит Рамбам одну мицву из постановления мудрецов, это чтение Мегилат Эстер. Это центральная заповедь Пурим. Почему написано, называется Масехет Мегила, а не Масехет А-Мегила? И не Масехет Мегила Тестер? Я объясню вам. Я не просто так придираюсь к отсутствию артикля Гей. Масехет Кидушин начинается «Аиша Никнет». Женщина, например, артикль «Аиша Никнет» «Башалош Дрохим» тремя путями. И там Тосфот подробно разбирают. Есть места, где написано «Иша», «женщина» без определенного артикля, есть с определенным артиклом, и у них не получается все объяснить. Но это большой Тосфот в самом начале Масехет Кидушин. И Меири там, ну, он не понимает вопроса Тосфот. Не понимает. Он говорит, что Мишна – это пятикнижие, это хумыш. Так не проследили о каждой букве. Я слышал от Рамыш Шапиро, как-то он сказал, что а что знали, думали Тософот, что Мишна это как хумыш. Каждое слово проверено, нет лишних букв, все. И, конечно, для нас имеет больше вес слова Тософот, чем Меири. Тософот это были до Меири, где-то 200-300 лет. И поэтому я прошу объяснить, почему слово Мегила без определенного артикля меня очень удивило. Что я помню и этот Тософот, и помню то, что говорит Меири, и помню, сказал Моше Шапиро, меня удивило, почему наши мудрецы назвали Мегила просто так. Без определенного артикля. Может быть, это Эйха, может быть, это Коэлес, будучи расширен. И смысл А-Мегила – это понятно. Это А-Мегила, определенная Мегила, которую читает каждый еврей. Это, ну, тут вопросов не было бы. Но без определенного артикля, просто Мегила, меня это удивило. Но у меня есть ответ на этот вопрос. Вопрос очень принципиальный. Я видел в одной книге еще один вопрос на Мегилат Эстер. Истинно основное имя Эстер – это была Адаса. Адаса. Эстер ее называли в народе мира. Слово Эстагар. А ее имя собственное было Эстер. Адаса. Почему называется Мегилат Эстер, а не Мегилат Адаса? Я видел в одной из книг этот вопрос. Вопрос очень такой принципиальный. И я дал на этот вопрос, на эти вопросы, ответ много лет назад. Сказал, что понятие, где есть намек на Эстер в Торе, вы знаете? Как сказано в этом Масехет Хулин, Эстер мы от Тойр Миналан. Откуда мы, есть намек на Эстер в Торе? Там в конце, Хумаш Дворим, если правильно помню, где Ваейлах, там говорится о тяжелом сокрытии лика Творца в конце дней. Ванойхи Астер, Астер Испанай Байомагу. Астер – это буква Эстер. То есть Эстер намекает на сокрытие лика Творца. Я вам скажу еще одну вещь. мы читаем по нашему обычаю в Пурим 22 главу в Тилим. Думаю, что вы помните эти слова. Я секундочку открою, чтобы было передо мной. Второй стих, есть такой 22 глава, это она приписывается, это то, что сказала Эстер, когда нашла, простите, Ахашвероша за еврейский народ, когда нашла рискуя жизнью. И Давид дал нам эту главу в Тилим на основании Духа Святого потяжения, которое у него было. То есть «Ламрацех алеел это шахар мизморы Давид, эйли, эйли, лама заптони, рахок мейшуасиди врайшуагаси». И Всевышний, Всевышний, почему ты меня оставил? Далек от моего спасения. То есть, мои молитвы, они далеки от спасения, на них нет, ты не отзываешься. Дальше еще один стих. «Элойга и краю мам влота ане». Валайна влоду мили, я к тебе взываю днем, мой Бог, я взываю к тебе днем, и ты не отвечаешь, и ночью я тоже не пристаю молиться. То есть эта глава говорит о состоянии сокрытия лика Творца. То есть Эстер это было величайшее сокрытие лика Творца. Давайте просто хорошо напомним лично, то, что касается Эстер. Представьте себе праведную еврейку, которую заточают в гарем Ахашвероша. Какое-то унижение, какое-то... Ну, это... То есть... И при всем при этом тяжком унижении Эстер не изменилась. Сказано, что она соблюдала то, что ей наказал Мордехай, как было договорено между ними. И, то есть, есть тут мы видим огромную силу нашего народа, что даже в тяжелейших периодах унижения, изгнания, как буквально, извините за выражение, праведная еврейка находится в гареме этого негодяя, мерзавца и преступника. Они остаются самим собой и не меняются. Так вот, я хотел объяснить слово Магилат Эстер очень просто. Это Магила, она, Магила, слово Гилуй. Магила, это Легалот, это слово корень Легалот, открыть. Это Магила, которая раскрывает сокрытие лика Творца. То есть у нас есть особая заповедь чтения могилы, и вообще это касается всех всего Пурима. Это действительно провозглашение о чуде. Кстати говоря, не углубляясь в Мегилат Эстер, то есть много можно не заметить, много чудес. Но в Масехет Мегила там есть несколько больших длинных листов, которые объясняют события, чудеса, которые были в Пуре. Чудеса, которые были в Пуре. Сейчас это есть по-русски, мы издали Мегилу по-русски несколько лет тому назад. Можно найти и достать это, если надо. Так вот, я сказал очень простую вещь. Мегилат Эстер, смысл этого названия – это раскрытие сокрытия. Не возразили. Если у нас еще и четыре Мегилы, что я там скажу? Мегилат Рут, она раскрывает Рут, или Мегилат Коэлет. Вроде бы, то, что не проходит название других Мегилот. Но я, так сказать, услышал вопрос, но как-то истина с того, что я понял, я не в этом не поколебался и считал, что надо подумать, что делать с этим вопросом, но и с Божьей помощью священник помог, и нашел, что Ивлинский гаон так объясняет название Мегилат Эстер. А более того, я нашел очень интересную вещь, Масехет Баба Батра, что хотя есть такая Масехет Софрим, называется такие небольшие Масехтот, они, это не из канона Мишны или Гмары, они обычно печатаются в томе Талмуда, обычно там находится Масехет Авода Зара, так называемый Масехтот Ктанот, называется малый Масехтот. Масехет Софрим касается писания Сатама, книг Тфилин и Мезузот, Масехет Софрим, так называется слово, Софер – это писчик. Там упоминается такое понятие пять могилот. Однако в Масехет Баба Батра, в конце первой главы Баба Батра, есть там такая тема о составлении канона Танаха. Там называется Мегилой только Эстер. Остальные Мегилот не называются Мегила. Я это увидел, когда я учил Масехет Баба Батра. Это очень обрадовало мне душу, что я не ошибся. И поэтому я могу объяснить. По Талмуду есть только одна Мегила. Мегила Эстер, потому что она скрывает сокрытие. Это так, как хочу объяснить, почему Масехет Могила, она без определенного артикля, потому что есть только одна могила. Одна могила, остальное не называется могилой по Талмуду. Хотя, в принципе, сегодня все называется могилой, но по Талмуду только могила Эстер называется могила. Это раскрытие сокрытия. И, конечно, важнейшая заповедь в Пурим – это действительно увидеть раскрытие лика Творца в период сокрытия. И мы здесь об этом уже как-то говорили, что когда мы занимаемся, мы провозглашаем о чуде Пурима, которое не вышло за пределы, за рамки законов природы, но тем самым это раскрытие, это причина, что скрытое правление Всевышнего сейчас раскроется. Поэтому, конечно, важнейшая часть Пурима, это, действительно, еще до Пурима пытаться хорошо разобраться в Могилат Эстер с хорошими комментариями. И откройте Могилат Эстер, Масехет Могила, есть в первой главе там где-то несколько больших, длинных листов, объясняющих там, какие-то части Мегилат Эстер. Это очень, так сказать, поможет увидеть скрытое чудо, которое было, прошло в Пурим. Потому что, безусловно, когда мы исполняем заповедь слушания Мегилат Эстер, мы не можем во время чтения успеть продумать, увидеть все, так сказать, чудеса, которые были. Поэтому до этого хорошо изучили Мегилат Эстер. И уже знаем наизусть там все детали. Да, когда мы слушаем, мы тоже можем вспомнить и так далее. По большому счету, надо вещь хорошо знать, что у нас есть заповедь чтения могилы, это есть две части ее. Есть само чтение могилы, как оно есть. А кроме того, в этом есть заключено так называемое персуме ниса, провозглашение о чуде. Поэтому по многим мнениям наших мудрецов, Мегилат Эстер отодвигает даже законы Торы, даже заповеди Торы, даже если их потом невозможно исполнить. Мегилат Эстер – это постановление мудрецов. Это называется Диврей Каббала, то, что учредили мужи Великого Собрания. Попросту говоря, должно быть, нет у нее силы закона Торы. Но при всем при этом, когда есть вопрос, какую заповедь надо спать раньше, в Пурим, заповедь Торы или Мегилат Эстер, то предшествует Мегилат Эстер. Хотя, конечно, тоже касается порядка в синагоге. Раньше мы молимся, мы читаем Кришну, молитву, потом читаем молитву. Но, в принципе, если случилась какая-то другая мицва, то мы исполняем, мы читаем Мегилат Эстер, задвигаем другую мицву. И есть точка зрения среди решеним, что даже если мицва, которую мы задвигаем, она вообще не будет исполнена. Это очень странная вещь. Но это просто, я объясняю вам огромную силу заповеди Мегилат Эстер, называется это силу Персуме Ниса, которая в ней заложена. Когда-то я объяснил эту вещь так, почему это так. Потому что, я объясню вам, как-то говорил об этом Рамой Шапира в своем ежегоднем уроке в ночь на 9 ава, он говорил у нас в Ишиве Шватаран вечером после кинот. Вы это уже не застали, он уже несколько лет не с нами, Рамой Шапира. И как-то он упомянул, не помню точно от чего имени, одного из великих решеным ранних мудрецов Ашкеназа, источник обязанности уповать и надеяться на чудо, на избавление. Это источник, это слова, это первое речение, десяти речений. Онойхи, я Господь Бог, кто вывел тебя из Египта, из дома рабства. То есть есть провозглашение от Творца, когда есть, но когда мы видим в этот мир, где есть сокрытие лика Творца, то мы не видим здесь Онойхи. То мы должны уповать и надеяться, что Творец в этом мире раскроется. А реально для нас, то, что касается провозглашения о чуде, это участвовать в раскрытии Творца в этом мире. Это уже относится к великой заповеди Торы, это первое речение из десяти речений. Так когда-то я объяснил это много лет назад, почему действительно чтение могилы это двигает заповеди Торы. О, однако есть в Пурим еще одна вещь. Но вещь совершенно принципиальная. Это вещь, которая объясняет нам основной стержень всего творения. Наш великий учитель Рамхаль, он говорит, что основа всего творения – это обращение зла к добру. То есть то, что нам допомнят наши мудрецы, Раби Акива, Раби Мейер, всегда, человек всегда говорил, все, что делал Всевышний к добру, это не просто, так сказать, это основная суть творения, что все зло должно раскрыться, его истинный источник превратиться в добро. И это то, что увидел наш народ в Пурим, и в силу этого видения, этого чуда, заново приняли Тору с радостью. О. Есть тот факт, что этот месяц превратился действительно в месяц праздника, сами дни Пурима, это одно из проявлений обращения зла в добро. И все события Пурима – это было обращение зла в добро. Тот же самый Аман, он привел к тому, чтобы он было другое имя, Мемухан, в начале могилы. Он посоветовал Ахашвирошу казнить Вашти, сам он привез себе на голову Эстер в дом царя, которая помогла повесить его. То есть все события, которые происходили, они все... Знаете, есть у нас Мегилат Эстер, заповедь, которую не так легко исполнить. Надо читать ее от начала до конца, не пропустив ни одного слова. Это нелегкая заповедь. И надо постараться быть немножко не очень уставшим перед чтением могилы. Можно сосредоточиться и слушать каждое слово, и пальчиков смотреть, держаться вместе, чтобы не задребать в середине. И надо, конечно, жить в месте, где хорошо читают могилу. Все это рано читать, есть хороший очень чтец, который хорошо читает могилу. Вы слушали уже его. Вот. Есть особая заповедь, чтобы не пропустить ни одного слова. Более того, от начала до конца. И смысл очень простой, что все события, все детали событий Пурима, это все было источник чуда, это все было проявление чуда. Если даже не все мы понимаем, не все мы знаем, но так оно было, поэтому нужно читать всю могилу от начала до конца. И, конечно, еще больше человек добавляет в раскрытии чуда для самого себя и для других, тем он добавляет к этой великой заповеди Персума Ниса. И даже если человека нет могилы по какой-то причине, то, что было с Рабицхаком в Пурим, когда окочурился Сталин, то он там рассказывал людям о событиях Пурима. Это было тоже Персума Ниса, даже если не полноценная заповедь, но есть тут еще одна вещь. Это то, что мы упомянули, что обращается зло в добро. И есть в нашем народе обычаи, которые постепенно начинаю их понимать, которые они очень важные обычаи, еще мы с вами поделиться своим соображением по этому поводу. Я был на одной свадьбе на последней неделе. Называется повторный брак там был. И в случае повторного брака обычно, когда люди, когда вдова или вдовец женится, или когда разведенные женятся, делают это более скромно, это не такая большая свадьба, как делают молодым ребятам. Но когда сказал один из моих друзей, когда мы ехали на одну такую свадьбу, что если надо веселить жениха, невесту в обычной свадьбе, которые еще не пережили трагедию в предыдущем своем семье, то если бы надо веселить тех, кто уже знают, что не всегда все розово, не всегда все сладко, и как надо их веселить. И я там понял на себя одну вещь. Есть такой обычай в народе Израиля, что к жениху стоит очередь получить от него благословение. Мне это постоянно мешало. Я сижу, я говорю про своих сыновей тоже. Выходит жених из Хедер Ихуд, ему нет времени даже поесть. Есть очередь получить от него благословение. Я пытаюсь людей часто остановить, дайте хатану покушать. Без толку. Не помогает. Не помогает. И вот на свадьбе постоянно я понял на себе замечательную вещь. Какое важное значение имеет то, что хатан благословляет других. Это важно для него самого. Сказано в Торе, Паршат Лех Леха, как Всевышний сказал Аврааму, Эверхам Эверхехо, Векалеха Аор. Я благословлю тех, кто тот тебя благословляет. Вы хотите сказать сглу для себя, благословляйте евреев. Надо быть благословить, то есть, чтобы было хорошим, а не еще другом. И хатан для него это, когда он благословляет, все после благословления, это для него это он сейчас получает великие благословения Всевышнего. Так как такое можно пропустить? Это то же самое полное для себя есть обычай, который я наблюдал первый раз, когда молился в Рошана в Ешиве Мир, это было где-то 45 лет тому назад, 46, может быть, даже. То, что после вечерней молитвы в Рошана все друг друга благословляют. И я знаю по себе, иногда я возвращаюсь домой после Маарив, в вечерней молитвы в Рошана, получится 40 минут после конца. Я понял про себя, какой это великий день. Во-первых, когда человек от своего сердца благословляет другого, великая мецва возле ближнего, как самого себя. А кроме того, если он благословляет других евреев, эти брахоты возвращаются к нему самому. Поэтому тут важно эти вещи не пренебрегать. Это старые обычаи народа Израиля, надо вообще в старые обычаи надо вникать. Есть на Пурим есть обычай. Дает каждому, кто протягивает руку, тот, кто просит. То есть я сейчас не имею в виду, что надо давать каждому ребенку, что он просит деньги. Он точно не бедный. Но дать ему конфету – это хорошо. Можно давать ему 10 грот конфет. И этого, силу этого обычая можно увидеть только в хороших еврейских общинах. Там, где ходят, многие собирают деньги, и бедные, и для всякие фонды, и помощь изучающим Тору. В большом количестве ходят. И вообще-то говоря, у многих богатых людей, которые находятся в хорошем состоянии, они раздавали в Пурим огромные деньги. Огромные деньги. Я слышал, когда-то был такой великий спонсор, великий, он был очень богатым человеком, Рав Райхман из Торонто, слышали про него. Он тут построил в Рамат-Гимеле русский дом, если вы знаете, что такое русский дом. 345-й дом. Это одно из его дел, так сказать. Это не основное. Когда-то было в Ишивот 150 миллионов долларов долгов, это было 40 лет назад примерно, это были огромные деньги тогда. Доллар сейчас-то, это был доллар в 5 раз больше, наверное. Он дал Равшаху всю сумму, чтобы он раздал, отдать все долги Ишив, все долги Ишив. Так к нему приезжали на Пурим, и он весь день, чем занимался на Пурим, раздавал деньги. То есть он раздавал там многие миллионы на Пурим. И это принято было у многих людей. Что такое? Я объясню вам. Есть одно место в Гмаре очень странное. Это Гмара Масехет Гетин. Дав Зайн, первая страница. Слушайте внимательно. Я не буду говорить источник из стиха, сейчас мне это не так важно, важно просто сказать Гмара. Сказать, им роя адам, шимузнатаму цумцамим, если человек видит, что его пропитание, оно очень, как сказать по-русски, цумцамим, то есть у него, ну, что?
Съеживается.
То есть, короче говоря, он должен жить на хлебе и на воде, почти. Кажется, поколение свой хлеб и вода. Что говорится дальше? Если видит человек, что его пропитание оно сокращается, я семен цдака. Он из этого сделает цдаку. И тем более, если у него все в порядке и так далее. Что здесь говорится? Что есть обязанность цдаку, даже человека, его пропитание, оно, как сказал Рамойши, съежилось. Я думаю, что записано есть гораздо больше, гораздо более. Когда у человека есть, сокращается его пропитание, не хватает ему на жизнь, это проявление меры суда. А меру суда можно ее улучшить, облегчить, смягчить ее именно здакой. Именно здакой. Теперь давайте поймем. Я уже говорил об этом, еще буду говорить. Мы сейчас переживаем уже полгода тяжелую меру суда. До этого у нас была годы меры суда с короной, была мера суда тяжелого, нашли на общинах на Украине. То есть в шаббат был теракт в Цюрихе. То есть касается не только Рецесрой, касается местных общин во всем мире. Есть тяжкая мера суда. Есть способ это дело улучшить. Есть это великий обычай нашего народа давать сдаку на пурим. Я объясню, что если имею сейчас в виду. Есть то, что обязаны по закону. Это есть дать подарки двум бедным. То есть Рав Леша говорил, что подходящая, так сказать, хорошая исповедь заповедь, дать ему сумму денег, которая хватает на трапезу пурима. Говорит, когда-то 50 шекелей, сейчас, наверное, уже больше. Но по закону ритва пишет, что даже одной пруты тоже исполняет заповедь. Однако есть, человек может это сделать, и больше ни на кого не реагировать, ничего больше не давать. Он исполнит заповедь пурима. Но обычай народа Израиля давать каждому, кто просит, он исполнил. А в чем смысл этого обычая? Что когда есть большое количество цдаки, это оборачивает меру суда в меру милосердия. Я помню, у меня были периоды в жизни, когда я был очень напряжен с деньгами. Я не мог позволить себе давать много на поле. Не мог просто. Я не был, нечего было давать. Один год немножко меня полегчало. Какая была радость, что можно было что-то давать. И не ограничиваться 10 огородами тут и 10 огородами там. И это просто, знаете, обычай народа Израиля в Пурим давать сдаку. Этот обычай, который переворачивает для каждого из нас и народа в целом меру суда, в меру милосердия.